Добрий день, Ірина. Щиро вітаю гостей студії Берінча Радіо Бішкеке. Наше шанування всім слушателям Киргизского радіо. З вами на зв'язі ваші колеги із Білорусі, перший національний канал білоруського радіо. В 8-й студії Дома радіо в Мінську журналіст Галина Шаблінська і учасники нашого ефіру. Член Національної комісії Республіки Білорусь по ділам ЮНЕСКО, заместитель председателя Білоруського фонду культури, писатель і переводчик Анатолій Бутевич, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Амуралиев и главный редактор литературно-художественного журнала «Молодость» Светлана Вотинова. Добрый день, шановные гости Минской студии.
Добрый день.
Витаю усіх слухачів першого національного каналу Білоруського радіо так само.
Добрый день, дорогие наши слушатели. Добрый день, уважаемые гости эфира. Я приветствую мою коллегу Галину Шаблинскую и гостей в белорусской студии, а приветствуют вас из студии Беринчи Радио общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана. Добрый день. В студии Беринчи Радио общественной телерадиовещательной корпорации в Бишкеке обозреватель Ирина Егинбаева. У нас сегодня в студии гости. Младшая сестра великого писателя Чингиза Айтматова, профессор, заслуженный работник народного образования, общественный деятель Роза Айтматова. Народный писатель, академик Национальной киноакадемии Кыргызстана и академик Академии Чингиза Айтматова, заслуженный деятель искусства Кыргызстана, почетный профессор, отличник кинематографии СССР, драматург Байджиев. И у нас сегодня в гостях чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Строчко. Уважаемые гости эфира, добрый день. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
Здравствуйте.
Добрый день.
Галина?
Мы начинаем наш литературный радиомост, посвященный жизни и творчеству народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. Сегодня 89-й день его рождения, и так символично, наверное, начинается новый юбилейный год классика киргизской литературы. Чингиз Айтматов принадлежит к тому поколению мастеров художественного слова, творческое наследие которых с годами набывает новое качество и глубину, а значит, остается притягательным, интересным и актуальным для молодых поколений читателей. Говоря о весомости литературного вклада Айтматова в мировую культуру, конечно, надо говорить о масштабе личности художника, который позволяет человеку реализовать себя не только в творчестве, а воплотить свою инициативу, энергию, организаторский талант в большие и значимые дела для своего народа, своей страны и, если хотите, гораздо дальше географических границ одного государства. И еще, каждый великий художник всегда обладал неким особым духовным потенциалом, который остается в нашем пространстве и заполняет его той гармонией, которая защищает мир от разрушения, делает его наполненным, красивым и жизнеутверждающим. Думаю, обо всем этом и не только мы будем говорить сегодня в нашей программе «Радиомост», который соединил два города Бишкек и Минск. И наш эфир посвящен сегодня еще раз напомню слушателям, народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову.
12 декабря в 1928 году родился великий писатель Чингиз Тюрекулович Айтматов, открывший миру бытность и духовность кыргызской культуры. Произведения Чингиза Айтматова вошли в копилку классики мировой литературы. Да, Галина, сегодня наш литературный радиомост посвящен жизни и творчеству известного писателя Чингиза Айтматова. Наш литературный радиомост мы назвали Чингизу Айтматову. Матову посвящается. Сегодня день, когда в читающем мире вспоминают народного писателя Чингиза Айтматова. Его не стало в 2008 году. Нам же осталось бесценное наследие, его литературное творчество. Надо сказать, что проза Айтматова – это мир, полный истинно народных характеров и образов, трагических и радостных жизненных ситуаций и потрясающих картин бытия. Хочу сказать, что поразил и поражает Айтматов читателей во всем мире и тем, что в его книгах впервые с гениальной творческой мощью раскрыто неисчерпаемое богатство народной души, и оно стало своего рода объектом изображения и анализа, а народ – главный и сквозной герой айтматовского эпоса.
Ну, а дальше мы начинаем наш активный диалог из обеих студий. И я хочу первый вопрос адресовать, кстати, и гостям Минской студии «Дома радио», и нашим коллегам, гостям, которые собрались в студии «Биринчи радио» в Бишкеке. Чингиз Айтматов — народный писатель Кыргызстана. Судьба писателя и судьба человека. Как они взаимосвязаны? Дорогие гости, участники эфира, порассуждаем над этим вопросом. Кто начнет первый, пожалуйста.
Ну, давайте.
Анатолий Иванович Бутевич,
пожалуйста. Могу сказать я. Дело в том, что, наверное, так судьба распоряжается, что у каждого человека есть своя планида, свое предназначение. И кем бы он ни был, в какой бы профессии ни работал, то прежде всего он должен оставаться человеком. Это, наверное, определяющее то, что делает человека человеком. И в этом смысле писатель не исключение. Любой страны, любой писатель. Но мне кажется, что есть еще одно отличие у писателя. Это то, что дано ему Богом свыше. То, что не каждому дается, это талант, умение и владеть словом, и видеть людские, человеческие характеры, чтобы потом их превратить в свои художественные произведения. И еще одно, наверное. У каждого народа есть те выдающиеся личности, по которым узнают ту или иную страну. Но так случилось, наверное, особенно в прошлые годы, когда мы жили все вместе, что эти личности, как ни странно, становились такими же близкими для всех народов, которые могли читать эти произведения. Из этого разряда и Чингиз Айтматов. То, что он создавал, то, что он писал, становилось известным всем читателям не только Киргизии. И несмотря ни на, даже на то, что их не переводили сразу на языки народов СССР, как тогда говорили, потому что он писал и на киргизском, и на русском, но тем не менее его произведения были теми, которыми зачитывались, читали, знали, любили и сравнивали, наверное, со своей национальной литературой. И в этом смысле соединение вот этого человеческого качества, умения слышать, слушать и видеть людей и воплощать это в свои произведения было отличительной чертой Чингиза Айтматова. Мне немножко посчастливилось встречаться с ним на разных мероприятиях. Нет, я не скажу, что я был его близким другом или близко знаком, но тем не менее, в то время, когда я работал в отделе культуры Центрального комитета Компартии Беларуси в секторе художественной литературы, это была моя прямая обязанность по нашим белорусским литераторам. Но мы же тогда жили в одном союзе, огромном, большом союзе писателей СССР. И бывая в Москве на всех мероприятиях, связанных с пленумом Союза писателей, со съездами, с другими мероприятиями, приходилось слышать и даже встречаться, и даже есть автограф, правда, я его не захватил на одной из книг, Чингиза Айтматова. Но это были встречи такие мимолетные. А вот последняя наша, наверное, это был 1995 год. Я был тогда министром информации, и Киргизия торжественно праздновала тысячелетие Манаса. Это был громадный, грандиозный праздник по решению Организации Объединенных Наций, а не только ЮНЕСКО. И вот тогда он участвовал в этом праздновании, и мы тогда свиделись с ним, короткая беседа. Но это были такие моменты, которые не забываются, а наоборот, подчеркивают высокую человечность и умение говорить даже с незнакомыми людьми, потому что, ну, я повторяю, мы были знакомы с глазу на глаз, что называется, виделись глазами только. Поэтому у этого человека был этот талант видеть, писать, слышать, доносить и гордиться за свою страну, за ту землю, которая дала ему талант. Но он и с таким же уважением относился к другим людям. Могли бы, наверное, сегодня многие белорусские писатели вспомнить свои встречи. И тем более, что это была одна эпоха, эпоха Айтматова, эпоха Василя Быкова, эпоха Олеся Адамовича, эпоха Ивана Шемякина, Пимена Панченко, наших известнейших литераторов, которые были и в дружбе, и в человеческих отношениях, и в творческих. И те же переводы на белорусский язык произведений Чингиза Айтматова, которые осуществлялись, делались нашими белорусскими мастерами.
А сейчас я думаю, что господин посол скажет нам несколько слов, как бы разложите эту тезу, да, философски, судьба писателя и судьба человека Чингиза Айтматова. Пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу всех поприветствовать и поблагодарить белорусскую сторону за такую инициативность. И если можно, я на кыргызском поздороваюсь.
Конечно,
с нашими старшими Марава, Марбайджио и Розой Дже, Розой Айтматовой. И коллегой Андреем Сачко. Саламат старве.
Марава, Розой Дже.
Очень приятно слышать ваши голоса. Ну, если перейдем к нашему великому писателю, здесь выше отмечено было киргизскому, я все-таки думаю, Чингиз Тойрокулович Айтматов, он наш. Здесь в Беларуси все как говорят, он не только кыргызский, не только постсоветское пространство его признают как наш и во всем мире. Но, как вы знаете, его произведения были переведены и изданы на более 100 различных языков.
Языков мира.
Да. А что касается, тоже выше отмечено было, он вот именно напрямую взаимосвязанная судьба. А что касается вот постсоветском, все читали, потому что, по-моему, уникальный писатель, человек, который на двух языках, это редко кто пишет, на кыргызском и на русском. У него же так поочередно выходили, даже я не знаю, какое из произведений он сперва на кыргызском или на русском. Они появлялись одновременно, и мы
Тем
читали...
более, что он, насколько я знаю, переводил с русского на киргизский. Обычно делают наоборот. Василий Быков с белорусского на русский переводил, а у него случались и такие
да,
ситуации.
Да, ну, они Быковым, кстати, были друзья. Ну, вот здесь я хочу еще подчеркнуть, выше было подчеркнуть его там талант и другое. Ну, я все-таки уникальная генетическая одаренность, это все-таки...
Это безусловно.
Это безусловно.
Да,
наверное,
да,
это
да.
Которые переданы по генетическим. Ну, я в том же ряду хочу поставить природную одухотворенность, исходящих от наших освоенными легендами земли, наши великие Алато. Это наши горы, это наш Иссык-Куль. Я вот даже недавно смотрел передачу о Чингиз Тойрокуловиче, когда члены семьи вспоминают, как он любил плавать. Ну, мы много про него знаем, но это для меня было новое. Вот видите, как он человек и как судьба.
Сын степи и гор,
да,
любил
и он
плавать.
Плавал,
да?
Говорит, и уходил, особенно, говорит, вечером, ночью, говорит, ну, там члены семьи говорят, какая-то связь у него с космосом. Это тоже возможно. Вот он
это
оттуда, наверное,
загадки творческих
да, энергии брал.
Наверное,
да,
да,
это
да.
Судьба как человека тоже вот учился в техникуме на зоотехническом. Потом институт сельскохозяйственный закончил. Еще работал в практике ветеринаром, зоотехником. А в то же время писал. Вот видите,
вот начинал с этой связи. Профессиональная дорога его, наверное, начиналась вот с этой как бы близости с землей, да? Вот
да.
Связи с землей. Напрямую профессия связана с землей была.
И вот тот же мой любимый, ну, все его произведения я люблю, но особенно Джамиля, да, он же Чингиз Тойрокулович, как раз во время Великой Отечественной войны, он сам подростком. Ну, вот я, например, Сеита вспоминаю, может, ну, не сам Чингиз Тойрокулович, но, может, его сверстники, тот же Даниар, когда возвращается, ну, Джамиля, это все же он через себя как-то пропускал, это чувствовал. И, конечно, с этим талантом, а какое произведение вышло.
Светлана Готинова, главный редактор белорусского литературно-художественного журнала «Молодость».
Да, вопрос звучал о судьбе писателя и судьбе человека. Здесь хотелось бы добавить о влиянии писательского творчества на судьбы вообще людей. Я познакомилась с творчеством Чингиза Айтматова, ну, естественно, сказать, что в школьные годы. На меня очень сильное впечатление произвело произведение «Плаха». Да, конечно, белорусская литература повлияла, но если говорить о мировой литературе, то я бы, наверное, Чингиза Айтматова поставила бы на первое место, даже без слова «наверное», потому что я и мои одноклассники ощутили очень такую писательскую мощь, увидели совершенно другой подход к написанию вообще художественного произведения, когда не сюжетная линия развивается, не развиваются несколько сюжетных линий параллельно, связанных друг с другом, а когда они абсолютно разноуровневые сюжетные линии, которые вообще не пересекаются. Это было настолько как-то потрясающе, это хотелось читать, перечитывать, читать вообще целыми абзацами, перечитывать, именно вчитываться вот в эти повороты, в эти построения предложений. А если еще переходить к самим сюжетам, тогда, наверное, в своем подростковом возрасте я начала думать о том, что глубина души измеряется совокупностью страданий. И потом много раз в отношении к творчеству Чингиза Айтматова встречала это выражение. И правильно Чингиз Тойрокулович говорил, что не обязательно страдать самому человеку, можно эту глубину души приобретать с помощью художественной литературы. Так вот, именно глубину души создают произведения Чингиза Айтматова. Вот это о влиянии писателя на судьбы людей вообще, судьбы читателей.
Ирина, мы слушаем вас.
Да, Галина Васильевна, спасибо, что предоставляете нам такую возможность. Ну вот, был задан вопрос. Пожалуйста, Марта Шимович, я думаю, вам есть что сказать.
Ну, вы знаете, тут интересный момент величия такого писателя, как Айтматов, не только в творческом таланте. Что он отразил в своем творчестве? Такой писатель, как Айтматов, как Лев Толстой, предположим, да, они возникают во времени. А в чем было величие этого человека? Он отразил в своем творчестве страдания века, страдания тех лет. Да.
Это правильно.
Века. Причем вы знаете, что прекрасно, он никогда, ну, это наше поколение, никогда ничего не придумывал. Он брал из того, что он видел своими глазами, обобщал, как будто незначительными событиями происходит. И что это не так, как говорят украинцы. Мы с ним очень общались, очень тесно, как вам сказать. Не так там, друзья, это нет. У нас несколько было другая. Я часто говорю, у нас было кухонное общение. Когда он пишет что-то или я начинаю читать, мы общались очень профессионально в его кабинете, где бы то ни было, обсуждали, что мы сделали, что он натворил. И часто попадали в какие-то ситуации, потому что поколение, у нас даже судьбы как-то похожи. Он сын врага народа. Трёхулайт Мато расстреляли в 37 году. Величайшего, прекрасного человека с такими добрыми глазами. Всегда плачу, когда вижу глаза его. Я тоже жертва культа личности чуть попозже. Вот мы друг друга очень прекрасно понимали. Вот даже в произведениях, обратите внимание, «И дольше века длится день». Роман, вы знаете, да? Что там происходит?
Да, у нас в студии, кстати, лежит эта книга в переводе на белорусский язык. Да. И называется это по-белорусски «Иракуя день».
Да, уже да, я знаю, да, я вам показываю книгу. Вы представьте себе, огромная казахская степь. И казахи не могут похоронить человека в этой огромной степи. Что за трагедия? Потому что начался вот век атомных всяких испытаний, и они не могут похоронить человека. И Айтматов как будто небольшой новелле через судьбу этого казахских людей отражает трагедию века. Куда мы идем, Господи? Неужели нельзя маленького казаха похоронить? Трагедия века. Потом я пишу пьесу, снимаю кино, называется «Поезд дальнего следования». По казахской степи мчится поезд, и никто не знает, куда он мчится, этот поезд. И потом, когда мы поставили это в русском драматическом театре, пошла политика, как это так? Произведение Айтматова, да, не могут похоронить человека. А по произведению Байджиева люди не знают, куда мчится поезд. Это где-то в 80-е годы, оказывается, к разрушению советской власти мчался поезд. И нас часто клеймили, там наказывали. Ну, конечно, Айтматова не могли, потому что величина. Я всегда смеялся.
Это
говорю,
было пророчество писателя.
Да. Да, и там я говорю, мы с Айтматовым ничего не могут поделать, потому что он великий человек, всемирно известный, и меня тут же берут за глотку, начинают меня наказывать и так далее, и так далее. Но тем не менее, да, я думаю, что настоящий писатель – это тот, который отражает трагедию и радость своего века. И таким великим писателем был Айтматов, так же, как русский писатель Лев Толстой.
Спасибо. Пожалуйста, Роза Тюрекуловна.
Я думаю, что на формирование личности Чингиза Тюрекуловича большое влияние имело вообще-то атмосфера нашей семьи, начиная с детства, когда еще отец был с нами. Они были культурные, начитанные, интеллектуальные люди. И с детства ему читали сказки, там рассказывали. И очень большое влияние на него имела бабушка, к которой он ездил на лето в пастбище на Джайлё и слушал кыргызские сказки и рассказы. Потом была война, и во время войны ему пришлось прервать учебу в школе, работать в колхозе секретарем сельсовета, потом финагентом. Он собирал налоги военные, и пришлось ему прервать учебу. Да, и он еще и прицепщиком, там, тракториста, помощником комбайнера работал. И он сам говорил, что в эти годы на него очень большое влияние имели аксакалы, с которыми он работал на полях, в администрации колхоза. И очень много он слышал народных произведений. И потом он пережил вот эту войну. И, кроме того, еще были такие тяжелые моменты из-за отца, из-за того, что мы были детьми врага народа. Он сам до конца жизни не мог забыть о том, как его не принимали в пионеры или там в комсомол, как его не приняли в аспирантуру. То есть вот эти все перипетии жизни, они могли повлиять на него и отрицательно, он мог бы и стать другим человеком, но вот часть его в том, что все это он перенес.
Да, и все это вылилось вот в такую глубину в творчестве потом, наверное. Душа, которая перестрадала, она смогла отдать своим читателям вот эту глубину жизни человека, судьбы человека и нашего человеческого космоса, если хотите, на Земле.
Да, и потом уже, когда он стал известным человеком, на него, конечно, посыпалась слава, известность, то, что его везде печатали, то, что его награждали премиями. Ведь такое тоже надо суметь пережить, суметь перенести. Я думаю, что это было его счастье, что он смог и тяжелые моменты жизни, и самые счастливые, известность, и свою вот эту славу перенести правильно и состояться как писатель.
Угу. Спасибо вам, Роза Трёколовна. Но сейчас мы слово дадим чрезвычайному и полномочному послу Беларуси в Кыргызстане Андрею Строчко. Пожалуйста, Андрей Сергеевич.
Спасибо. Добрый день, студия в Минске. Я в первую очередь хочу поблагодарить Радио Кыргызстана за то, что пригласили меня на эту передачу. Почему? Потому что я даже не ожидал, это для меня был сюрприз, что я встречусь с теми людьми, которые сидят сейчас рядом со мной. Мне это очень приятно. Есть дрожь в голосе, потому что эти люди действительно любили Чингиза Айтматова, они с ним общались, они с ним дружили. И это очень приятно, и такая приятная атмосфера в студии. Но я хотел бы сказать, наверное, поделиться своими впечатлениями. Хотел бы в русле того, что говорила Светлана в минской студии. Я тоже, наверное, произведение Чингиза Айтматова, не наверное, а точно читал, когда был в последних классах в школе, заканчивая школу. Это 86-89 года. И вот мы когда в студии перед эфиром разговаривали, и у меня спросили, а вот чем вам нравится произведение Чингиза Айтматова? Я говорю, ну, я не знаю, я перечитаю их по много раз. Там есть любовь, теплота, совесть, отношения людей, правильные отношения людей в моем понимании, да. И у меня спросили, вас это трогает? Я говорю, меня это очень трогает, потому что это мне близко. И я вот вспомнил, какой рассказ мне, наверное, больше всего понравился. Понравился, наверное, рассказ Джамиля. Почему? Потому что вот когда он нашел этот разговор, я вспомнил, почему понравился рассказ Джамиля. Там рассказывалось в том числе про любовь и про человеческие отношения. И я прочитал этот рассказ, как я сейчас помню. Это 8 класс, и у меня тоже была первая любовь. И у меня были такие ощущения, наверное, до дрожи в кончиках пальцев. И вот такое было ощущение, что это было списано с моей головы, с моих мыслей. И это очень приятно. Я хотел бы здесь еще поделиться чем. Я хотел бы поблагодарить посла Кыргызстана в Беларуси. За что? Он сказал, что Чингиз Айтматов не только кыргызский писатель, а он наш общий писатель. И это тоже очень приятно. Действительно, он, наверное, наш общий писатель. И, наверное, Чингизу Айтматову это бы понравилось. Я, когда готовился тоже к эфиру, я немножко тут посмотрел. Если Ирина мне разрешит, я прочитаю.
Да,
и я думаю, что Чингизу Айтматову бы почему это понравилось. Я у него нашел такие слова, которые вот хочу прочитать. Смысл и значение культурного наследия заключается в том, что национальное достояние того или иного народа следует щедро распространять, раздавать другим, включать в себя ценности культуры других народов и тем самым способствовать процессу духовного взаимопонимания. Это тот случай, когда раздающий не теряет, а приобретает, воздающий не скудеет, а обогащается. И это вот слова, которые тоже меня трогают. Это общее наследие, это культура, и он видел в этой культуре, в разности, наверное, культур, которая не должна разъединяться и соединяться. Это очень символично, наверное, и для сегодняшнего мира. И, наверное, в этих словах тоже заложен еще и глубокий смысл в том, что Чингиз Айтматов был не только великий писатель, он был и великолепный дипломат, наш коллега, поэтому, наверное, и в этих словах тоже его дипломатические способности проявились.
Сегодня мы отмечаем день рождения великого писателя Чингиза Айтматова. Вот, Роза Трёколовна, вы упомянули о семье. Мне сейчас вот что интересно. В вашей семье было принято, да, между братьями, сестрами совместно обсуждать вот то, что написал Чингиз Трёкулович?
Чингиз был самый старший в нашей семье.
Он вас, по-моему, даже на 9
лет
старше.
Я сейчас. Во-первых. Во-вторых, так получилось, ему было 9 лет, мне было 5 месяцев, мы лишились отца. И мама, тогда 32-летняя молодая женщина, с 4 детьми осталась. И, естественно, ему пришлось с мамой вместе решать какие-то семейные проблемы и быть для нас не только старшим братом, но и отцом. Потому что, ну, вот так сложилась жизнь. И у меня очень часто спрашивают, а в какие игры вы играли? А что, да не играли мы? Не до этого было, во-первых. Во-вторых, ну, мы жили в селе, и у нас патриархальный уклад жизни в семье был. Для нас он был самый главный, самый старший мужчина в семье, самый главный и самый...
Голова семьи, да?
Да, серьезный. Когда он начал писать, например, я уже вышла замуж, жила отдельно, и также остальные. И у него вообще не было привычки обсуждать идею своего произведения с нами. Другое дело... Когда выходили его произведения уже в свет, вот, допустим, первый сигнальный номер, тогда мы могли читать и говорить какие-то свои мысли. А так вот, чтобы мы прямо обсуждали, такого не было.
Галина Васильевна?
Спасибо, Ирина, спасибо всем. Мы тут заслушались, скажу откровенно, в студии ответами ваших гостей, потому что нам очень приятно вот слышать эти голоса с родной земли великого писателя. Действительно, вот эти трогательные воспоминания сестры. подарыня розы, скажу так, вот наше белорусское обращение, с подарыня розы. Мне так хочется вас тепло назвать, как сестру писателя. Вот за эти слова, которые на самом деле нас наближают к личности великого писателя. Как-то все это становится очень близко. И мы понимаем, что, наверное, человеческая судьба, она одна, где бы человек ни родился и где бы он ни состоялся. На белорусской ли земле, на киргизской ли земле, либо где-то еще. Но вот это, еще раз повторю, вот, наверное, человеческая судьба человека на земле вообще. Что и продемонстрировал еще раз своим творчеством Чингиз Айтматов. Литературный радиомост посвящен именно ему. В день его рождения мы говорим о том, как состоялся он как писатель, как общественный деятель, как личность, которая, можно сказать, проявила во многом свое общественное подвижничество. Вообще поколение вот этих писателей, которым принадлежал Чингиз Айтматов, они все были большими подвижниками в своей жизни, потому что на их время реализации их таланта, человеческого и творчества, выпала эпоха великих перемен. На самом деле это время культа, это Вторая мировая война, подростками они встретили это суровое время. Ну а потом много было изменений, и одно из них, самое, наверное, масштабное, это, конечно же, перестройка, которая перевернула сознание в наших душах и в наших сердцах и во многом изменила нашу жизнь дальше. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сейчас порассуждали, наверное, о том, как трансформируется личность во времени, как эта эпоха великих перемен отразилась в творчестве Чингиза Айтматова. Что самое главное, что самое важное сумел он сказать благодаря именно времени, изменившемуся времени, которое позволило ему глубже, может быть, зазернуть по-белорусски кажучи, да, вот в эти проблемы жизни человека на земле. Пожалуйста, господин посол.
Да, я вот продолжение вашего как раз вот размышления. Он, как великий писатель, действительно, через свои произведения он все это передавал, как общественный деятель. Он был, конечно, депутатом Верховного Совета СССР. Он был председателем кинематографистов Кыргызстана. Вот «Кыргызское чудо кино» тоже у него большой вклад в это. Это что касается в творческом плане. А в общественном как раз вы тронули момент перестройки. Мало кто, наверное, из нынешних поколений помнит, но наши вот в студии все знают, наверное. Он был членом президентского совета у Горбачева. Там, я не помню, 11 человек был именно, который курировал, наверное, культуру и все остальное. И главное тут мы должны все вспомнить. Помните, в это время он организовал Иссык-Кульский форум. Да, мирового, да, этого мирового значения, где собрались интеллектуалы со всего мира. И они как раз и обсуждали. Это, наверное, первое постсоветское время. А это, чтобы собрать, это тоже должна быть величина. И в этом тоже...
Да, инициатива, это
его
мощным.
Инициатива была, да. И откликнулись все, и приехали, и они начали открыто все это обсуждать. Но много не будем говорить, это вот одно, вот инициатива и проведение Иссык-Кульского форума, говорить тоже о многом его общественном. Ну, кроме, конечно, он более 16 лет проработал дипломатом посла и СССР начинал, и Кыргызстана. Ну, это уже отдельный разговор, отдельная тема.
Жизни, о которой
и, конечно,
можно говорить,
как
да.
Выше мне коллега сказал, я очень горд, что не только он мой земляк, он еще как коллега, дипломата, мы и общались. Я тоже лично так мы не могу сказать, но как коллеги мы уже знали.
Пожалуйста, Анатолий Иванович.
Мне кажется, если мы говорим о творчестве, то, может быть, как ни странно, сам Чингиз Айтматов отметил и ответил на этот вопрос в своем открытом письме. Послание самим себе, даже в самом названии, выражена там мысль, которая его волновала, которая не давала покоя. И его произведения нельзя назвать гладкими. Его герои никогда не были лощенными или теми, кто мог бы, ну, быть пушистым и красивым. Жизнь ведь такая тоже не бывает. Поэтому у него герои живут той реальной жизнью, в которой встречается все. Но вот этот призыв в послании самим себе не истреблять, а созидать, наверное, двигало ему через всю жизнь. И он только в поздние годы сам для себя и для нас сформулировал эту идею. Но, тем не менее, ему ведь приходилось, наверное, и в творчестве немножко, ну, если это применимо слово, может, он некорректно и хитрить. Мы знаем те годы, когда цензура в разных странах, во всех наших республиках делала свое дело, и ему тоже приходилось, наверное, в этом смысле быть хитрым.
И каждый писатель искал свой выход, наверное.
Это это правда.
Чтобы сказать все своему читателю.
Меня, например, когда я впервые узнал, немножко удивила ситуация, когда в его романе «Плаха» включена повесть о Чингисхане. Ведь тогда нельзя было в открытую говорить, писать и восславлять многих героев, которые не клались в советскую действительность. Тем не менее, он сумел, возможность нашел и эту повесть включил туда. Потом ему задавали различные вопросы, почему и как. Ну, объяснения, естественно, были на то время понятные, потому что жизнь диктовала свои условия. И вот его стремление к осмыслению жизни, наверное, еще одна черта, хорошее основание — это его знание народной мифологии. Его все творчество практически пронизано этим.
Притчивость Чингиза Айтматова нам всем известна очень хорошо.
Так, потому что мифология — это выражение души человека и души народа. И если эти произведения основаны на этом плане, то, наверное, несмотря на каком языке бы он ни писал, то все равно это чувство, эта причастность к киргизскому народу остается и чувствуется. Я не зря упомянул язык, ведь потом некоторые годы ему некоторые ставили в упрек, мол, пишет по-русски, а не пишет по-киргизски. На что он сам отвечал: «И русский язык мой дает возможность рассказать мне о киргизском народе, а не о ком-то другом, и рассказать так, чтобы это было и понятно, и интересно, и волнительно для многих других». Поэтому его обращение к русскому и киргизскому языку — это пример того, когда душа болит, когда талант есть, когда Богом свыше предназначено. Не важен даже, если по большому счету язык, важно, что этим языком сказано. Ведь если только брать во внимание любой национальный язык и это брать как главную ценность, мы можем иногда ошибаться. Главное, что этим языком или любым другим сказано, насколько глубоко проникнуто в сущность человеческой жизни и в сущность истории, если хотите, и психологии своего народа.
Спасибо, Анатолий Иванович. Я хотела бы сейчас, Ирина, чтобы, может быть, мы немножечко поговорили вот о чем. Какое отношение сегодня к творчеству наследия Чингиза Айтматова на его родине у вас? Вот как читает его молодое поколение? Давайте сейчас переместимся в 21 век, именно сегодняшнее время разных вкусов. Пришло молодое поколение, которое, наверное, по-своему рассчитывает, перечитывает классику. Что самое главное для них в слове Чингиза Айтматова?
Марта Шимович.
Вы знаете, к сожалению, современная молодежь книги не читает. Это не ваше поколение, дети мои.
У нас читают. У нас
читают. Ну, у нас сейчас это телевидение, вот это в руках у них эта самая штучка, которая телевидение.
Гаджеты, да, всякие разные.
Читать очень тяжело им. Поэтому мне очень грустно, как старику. Вот, а просто, вы знаете, когда говорить о Айтматове, это гордость нашей нации и народа, порожденная нашей землей и нашим народом. Я вспоминаю 1968 год, я приезжаю в Москву, а меня пригласили там на площади Пушкина, рядом редакция «Известий». А я в это время СОПКОР литературной газеты. А я выхожу, огромная афиша там, где театр России. Да. Смотрю, значит, большой театр, «Осель», по поясу Айтматова опера идет. Потом смотрю, театр Моссовета, Мар Байджиев, идет «Дуэль», моя пьеса. Потом кинотеатр рядом, смотрю, идет фильм «Шамшиева» по Айтматову. Потом смотрю, и тут подходит корреспондент, говорит: «Марта Шульская», я говорю: «Вы знаете, мне кажется, это второе нашествие татаро-монгол. Завоевываю Москву», он долго хохотал. Тут еще о чем хочется сказать. Айтматов вот стал достоянием всего народа. Это, конечно, большая гордость. К сожалению, сейчас читает очень мало.
Роза Тюрекуловна, но здесь ваше мнение тоже очень важно, да? Насколько сейчас молодежь Кыргызстана, молодежь 21 века читает Айтматова и вообще вот читающая ли у нас сейчас молодежь?
Ну, я не литератор и не занимаюсь этими вопросами, но сейчас вот его день рождения и последние месяцы очень активно приглашают в различные школы, вузы, но чувствуется, вот как Марта Шимович сказал, они смотрят в основном фильмы и потом уже берут оттуда. Ну и то хорошо, что они знают содержание этого произведения. Я всегда говорю, что чувствуется, что вы и с фильмами работали, надо больше читать. Но сейчас действительно трудно заставить молодежь читать. И, наверное, действительно вот эти аудиокниги надо применять и как-то заинтересовывать молодежь.
Автор фильма — режиссер. Да. И часто у нас бывали конфликты, простите меня, даже вот с первым учителем, даже с Джамилёй в какой-то степени. Режиссёры выражают не мировоззрение Айтматова, да, а своё.
И был большой, сильный конфликт, когда Андрей Кончаловский поставил первый учитель. У Айтматова совсем по-другому первый учитель. К величайшим уважением относились кыргызы к учителю, который знает грамоту. А Кончаловский пошел по другой линии. Он пошел по линии сельской учительницы Марка Донского. И был страшный конфликт. Айтматов сказал, говорит, вы знаете, я свою повесть написал, за фильм я не отвечаю. Так оно и было. Они выражали свое отношение, мировоззрение, да? Но не Айтматова. Хотя вот два фильма я ужасно люблю, Шамшиева «Белый пароход» и «Ранний журавлик». А все остальные, простите меня, мне тяжело на них. Там не Айтматов, а режиссер.
Это проблема всех, наверное, литератур. Василий Быков в свое время тоже на это немного жаловался. Но мне кажется, что мы должны признать и истину другую. Наверное, Чингизу Айтматову более чем кому из писателей повезло на кино. Посмотрите сегодня перечень кинофильмов, снятых по его произведениям. Наверное, ни у одного автора нет столько кинофильмов, нет столько произведений, которые были воплощены на экране. И к этому делу приложила свою руку и наша известная режиссер Лариса Шепетько, которая сняла фильм «Зной» по мотивам повести «Верблюжий глаз» еще в 1962 году. Так что кино тоже бывает разным, и на него надо смотреть тоже объективно.
Пожалуйста. Вот конкретный вопрос, читает ли сейчас Айтматова и других. Но выше уже коллеги сказали, что не только в Кыргызстане, сейчас во всем мире мало читает, вот все переходят на Ауди или на другие. Но я думаю, все равно будет читать. Я вижу, что у нас в Кыргызстане каждый год издают Чингиза Тайрукуловича. Здесь тоже сейчас принято решение переиздать на белорусский «И дольше века длится день». Я тоже был удивлен. Тут не только русское переиздание было, а больше все его произведения почти были на белорусский переведены и изданы.
Ну, в этом смысле, наверное, вопрос простой. Если не будет писатель издавать свои книги, не будет и писателя.
А я хочу просто еще напомнить нашим коллегам вот в студии радио Бишкека, Беричи радио, что у нас в нашей студии, это подтвердят все участники нашего эфира, стол весь, можно сказать, заложен белорусскоговорящими выданиями Чингиза Айтматова.
Я вам даже цифру скажу. На белорусском языке были Чингиза Тайрукуловича переизданы книги 347 тысяч экземпляров.
Да, и переводили его на белорусский язык такие известные наши писатели, как Михаил Стрельцов. Это его роман «Буранный повстанок» Чингиза Айтматова. Я уже называла в начале. И «Вякует день, должей за век». Прекрасное совершенно издание нашего ведущего издательства «Мостатская литература» с великолепными литографиями нашего народного художника Беларуси Орлена Кашкуревича. Ну вот просто жаль, что вы их не видите, уважаемые гости студии в Бишкеке. Тут же лежит и первый учитель, первый наставник, между прочим, и Джамиля, и Бывайгульсары, и там несколько еще рассказов. Вот в такой серии когда-то у нас в Беларуси в издательстве «Юнацтва» выходила серия «Библиотека детячей литературы народов СССР». Так вот, целый том «Ветер с гор» был посвящен именно кыргызской литературе, где и включены несколько рассказов Чингиза Айтматова. И это очень приятно на самом деле, что есть такое взаимопереплетение, если хотите, слова художественного, настоящего, философского, которое звучит на разных языках. Более того, даже мне подсказывает господин посол, чтобы я не забыла, здесь у нас на столе лежит два диска из нашей фонотеки. Это спектакли, поставленные именно по повести Чингиза Айтматова «Перший наставник». Между прочим, прекрасная совершенно работа 1962 года, в которой занят народный артист Беларуси Юрий Сидоров и заслуженный артист Республики Беларусь Зоя Осмоловская и Наталья Кочеткова. Прекрасная работа, очень трогательная. И, кстати, сегодня она будет тоже звучать в эфире Первого национального канала. Ну и такая миниатюра, очень щемящая радиопостановка «Солдатенок» по рассказу Чингиза Айтматова. Это вот связано с тем временем военным, когда поколение, которому принадлежит и Чингиз Айтматов, потеряло своих отцов в той Второй мировой войне. Так что сегодня мы тут в студии, можно сказать, ощущаем слово, ощущаем сам этот дух Чингиза Айтматова и благодаря тем изданиям, и вот благодаря аудиокнигам, потому что радиоспектакль — это, по сути, тоже аудиокнига, только она разложена на разные голоса актеров. Это более такая усовершенствованная форма, более высокая художественная форма преобразования слово в аудиообраз, если хотите. И вот это, мне кажется, тоже сегодня создает какую-то особенную атмосферу. Ну, мне так кажется, в Минской студии Дома радио.
Да, вот Андрей Сергеевич хотел добавить.
Да, пожалуйста.
Я почему хотел добавить, Ирина, наверное, по моим глазам увидела. Я просто хочу все-таки ну, не то, что защитить, а поддержать кыргызскую молодежь, потому что, с моей точки зрения, мой незамыленный глаз видит, что они все-таки читают, и Чингиза Айтматова они читают. И при встречах, вот у нас были встречи с молодежью Кыргызстана, и, в общем-то, они знают произведения Чингиза Айтматова, и самые значимые, и культовые, они их знают, и не путаются в персонажах, и это говорит о том, что, наверное, они все-таки читают. А это аудиокнига, или они прочитали, я не знаю, не могу сказать, но, наверное, аудиокнига – это то, что у нас когда-то в нашем детстве были радиопостановки, сейчас аудиокнига. Это уже зависит от автора, как он прочитал, услышав эту книгу, и если она тебе понравится, ты все равно всегда идешь и ее перечитываешь. Поэтому они читают, и это вот радостно, и это поразительно, удивительно. Спасибо.
Спасибо вам. Ну вот я хочу сказать, тут есть такая неожиданная для нас приятная, наверное, вот новость. Наши коллеги... вы меня слышите, Ирина, да?
Да, конечно.
Да, да. Значит, наши коллеги вот сейчас тут мне передают, что только что нам поступила небольшая запись нашего председателя Союза писателей Беларуси. Он же возглавляет и общество «Беларусь-Кыргызстан». Николай Чергинец, вот он передает тоже вам, ну, свои слова в этот день рождения великого писателя. Ему хочется тоже, в общем-то, поздравить, наверное, вас и как-то сказать о том, что мы, наверное, сегодня все вместе делаем большое дело, мы все вместе работаем над тем словом, которое звучит, которое печатается, ну и которое, наверное, в какой-то степени формирует уже теперь следующее поколение.
Дружба Беларусь-Кыргызстан входит в немало известных фигур нашей страны. Людей, которые желают внести какую-то лепту в укрепление отношений между двумя странами, укреплением дружеских связей между народами и, конечно же, между писателями. Мы в свое время, наш Союз писателей Беларуси, заключили договор с Союзом писателей Кыргызстана о творческом сотрудничестве. Это влечет за собой издание взаимно книг, обменом информацией и так далее. Конечно, общество пытается и на своих заседаниях, и совет общества, и при встречах с другими представителями Кыргызстана сделать все, чтобы наши отношения укреплялись, а их направленность на укрепление отношений с нами. Мы хотели бы и дальше развивать эти отношения. Нами издано уже несколько книг, переведенных с киргизского языка на русский, на белорусский язык. Так как в следующем году исполняется 90 лет Чингизу Айтматове, в декабре следующего года, мы подготовили предложение о переиздании его произведений. Хотим отметить эту дату у себя здесь, на родине, путем проведения и круглых столов, и различного рода конференций. Проведем конкурс по его работам среди молодежи и взрослого населения. Хорошие у нас связи с послом Кыргызской Республики в Беларуси. Наиболее, я бы сказал, в последнее время это чувствуется. Он часто бывает в Союзе писателей, встречается с членами общества. Благодаря Дому дружбы, который возглавляет Нина Семеновна Иванова, нередко проводится там не только заседания, но и обсуждение, скажем, темы отношений с Кыргызстаном, дружбы между народами, рассмотрение каких-то конкретных вопросов в области культуры, науки, что говорит о том, что работа ведется. То, что можем, то мы делаем. Я неоднократно встречался с Чингизом Айтматовым, являл комиссию по международным делам национальной безопасности нашей страны и такую же комиссию в Союзном парламенте. И, конечно, на различных мероприятиях международных, межпарламентских, мы встречались с ним. Мы с ним являлись членами Совета Международного сообщества писателей Союза. Встречались в Москве, сидели рядом. У меня есть его несколько книг, которые мне подписал. И я только однажды был в Кыргызстане, но как раз так случилось, что и он был там. Меня он свозил на Исык-Куль, на озеро. Посмотрели этот чудесный край, поговорили о многом. И, откровенно говоря, он рано ушел из жизни. Мы договаривались о том, что он приедет незадолго до того, как он ушел из жизни, что он приедет к нам в Беларусь, и мы проведем здесь хороший круглый стол о значении литературы в укреплении мира на земле. Это важно, потому что мы с ним были единым мнением, что на смену диктату силы, диктату оружия должен быть и диктат слова.
Ну, я думаю, может быть, коллеги прокомментирует вот такое включение?
Да что?
Ирина.
Кто прокомментирует? Марк Ашимович, нет?
Ну или тогда мы будем...
Тут комментировать нечего, просто надо не терять дружбу. Вы знаете, мне очень грустно, вот, особенно сейчас, после этой перестройки, того, как распался Советский Союз, мы ужасно близки были друг к другу. Каждый год, каждый обязательно встречались. То семинар то прозаиков, то семинар драматургов, то вот киносценаристов. Я помню последнюю встречу, когда мы в Ленинграде встретились. Расул Гамзатов там был, Хасин Кулиев, Чингис Терекулович. А потом, в общем, выдающиеся писатели России и всего Союза. Вот это распалось, и мне очень грустно, что мы, Советский Союз распался. И между нами говоря, об этом мы неоднократно говорили с Чингис Терекуловичем, когда все это случилось, да, что нам очень грустно. Мы потеряли друзей, те связи, которые были, как бы даже государство было, как-то это было заинтересовано. И мы друг друга потеряли. Потом еще просто еще хочу сказать вам одну вещь, что все-таки для нас, вот для нашего старшего поколения, в нашем мировоззрении революция, вот три периода, можно сказать. Это Отечественная война, то есть это культическая Отечественная война и, конечно, 20-й съезд. Недаром нас всех называли шестидесятниками. Вот недавно буквально ушел из жизни Женя Евтушенко, Андрюша, все мы были, общались тоскливо, что нет наших последователей. И, конечно, мы об этом неоднократно говорили с Тараковичем, что и следующее поколение тоже потеряло эту великую связь. И так мы создавали свои произведения. Одним из главных героев, конечно, вот...
Но нельзя быть пессимистом. Нам надо все равно ориентироваться, как и Чингис Айтматов, на созидание.
Сейчас, простите меня, рыночная экономика пошла. В основном заинтересована лишь бы там торговля, там граница.
Тем не менее, никто не запрещает нам проводить культурные мероприятия. Никто не запрещает нам проводить. Никто.
Компромиссный. Комментарии и как дополнение или более компромиссные. Ну, я как чрезвычайный полномочный посол Кыргызстана в Беларуси могу подтвердить, что Айтматова здесь знает, помнит, читает. И на следующий год мы 90-летие Чингиса Тереколовича, нашего великого писателя, хотим отметить достойно, как во всем мире. Здесь мы в лице Министерства культуры и информации Беларуси и правительства, и Министерства иностранных дел совместно разработали так называемый рабочий план, и уже все мероприятия в течение года будут проходить в Беларуси. Так что наш великий писатель, еще раз все будем отметим, и я надеюсь, все будет это достойно.
А я как главный редактор литературно-художественного журнала «Молодость», журнала, в котором печатался Василий Быков почти всеми своими произведениями. Василий Быков, которого Чингис Айтматов, на защиту которого Чингис Айтматов
всегда выступал.
Это хотелось бы отметить такую гражданскую смелость Чингиса Айтматова. Вот от имени журнала «Молодость» хочу пообещать, что 12-й номер следующего года журнала «Молодость» будет посвящен Чингису Айтматову к 90-летию этого писателя, и не только Чингису Айтматову, но и молодой киргизской литературе тоже. Мне еще хотелось отметить удивительную способность Чингиса Айтматова писать о конкретном времени и при этом писать о вечном. Если, опять же, если мы берем Плаху, то там проблемы экологии и проблемы наркомании, и при этом это чуть ли не евангелическое произведение — писать о конкретном времени и при этом писать о вечном. Это может не каждый. И еще одна особенность. Когда мы говорили, ведь очень много мы уже говорили, каждый высказался о феномене Чингиса Айтматова, и, наверное, я скажу то же самое, но только уже другие другими словами, так, как это чувствую я. Быть национальным писателем, глубоко национальным писателем, ведь если взять любое произведение Чингиза Айтматова, это всегда на почве его народа, его истории, его культуры. И при этом быть не космополитом в нашем понимании, таком пренебрежительном этого слова, а человеком мира и писателем всего мира, писателем актуальным во всем мире, писателем, которым мог бы получить Нобелевскую премию. Вот этот феномен, это загадка, это... Да. Это успех его творчества.
Это то, что будет разгадываться самыми разными поколениями, теми поколениями читателей, которые придут и после нас. А тем более, что вот Светлана, она главный редактор самого молодого по наполняемости, скажу так, литературно-художественного журнала в Беларуси. Именно тут себя заявляют молодые авторы, молодые литераторы Беларуси. Так что я думаю, что при всех каких-то пессимистических настроениях, может быть, старшего поколения, все-таки художественное слово, оно никогда не уйдет из нашей жизни, тем более, что его создавали такие великие мастера. Про одного из них сегодня мы говорили в нашей студии. Ну что, Ирина, мы будем завершаться?
Да, давайте.
Я хочу... Мне, по правде говоря, жаль даже расставаться сегодня с нашими слушателями и здесь, в Беларуси, и в Кыргызстане, потому что очень такое состоялось, мне кажется, у нас теплое... Очень такая теплая беседа состоялась сегодня у нас, и вместе с тем мы поняли не только, может быть, эти основы, скажем так, человеческого характера, человеческой сути писателя, ну и, конечно же, мы понимаем прежде всего его большую глубину, его таланта и ту философскую, может быть, силу, да, которую оставляет нам всем его творчество. Вы знаете что? Я вот прочла одно из его интервью, когда готовилась к этому эфиру, и вот хочу из него просто прочитать одну цитату. Кстати, интервью давалось именно во времена перестроечные. «Свобода — это обретение все новых духовных пространств, новая ступень в нравственном, социальном совершенствовании человека». Так вот, наверное, самое главное, что дает человеку настоящая литература, это возможность постоянного совершенствования. Я продолжаю просто уже мысль, цитату. Или лучше, может быть, я понятнее перечитаю. Сейчас, секундочку. Цитата. «Свобода — это обретение все новых духовных пространств, новая ступень в нравственном, социальном совершенствовании человека». Я думаю, что, наверное, самое главное, что дает человеку настоящая литература, это возможность постоянного совершенствования. И какие бы трагические времена в истории человечества ни случались, у них есть духовные спасатели. Это люди, которые оставляют миру свою душу, сердце и мысли в книгах. И к ним, безусловно, принадлежит человек, которому был посвящен сегодня наш радиомост. Это народный писатель Кыргызстана Чингиз Айтматов. Я напомню вам, уважаемые слушатели, что в 8-й студии Дома радио в Минске работали журналист Галина Шаблинская и участники нашего эфира, член Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, писатель и переводчик Анатолий Бутевич, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Амуралиев и главный редактор литературно-художественного журнала «Молодость» Светлана Вотинова. Я всех благодарю вас, уважаемые участники эфира.
Вам спасибо тоже.
Спасибо.
И всем тем, кто нас слушал.
Ирина?
Спасибо, Галина Васильевна. Но мне хотелось бы в заключение процитировать литературного критика Вячеслава Шаповалова. Вот когда его спросили, будут ли у Айтматова продолжатели, он ответил: «У великого художника никогда не бывает настоящих продолжателей. Великий художник, как великий пророк. У пророка Мухаммеда в этом смысле не было продолжателей. Это было невозможно. У Иисуса не было продолжателей. У великого явления, у великих личностей продолжателей их личностного дара не бывает. Бывают только попытки подражания. Но Айтматов – фигура мировая, и он останется без подражателей». Я хочу отметить, дорогие наши слушатели, что вашему вниманию был литературный радиомост, который носил название «Чингизу Айтматову посвящается».
Я хочу напомнить, что в студии Беринчи радио, общественной телерадиовещательной корпорации в Бишкеке работала обозреватель Ирина Эгинбаева. И сегодня гостями нашей студии были младшая сестра великого писателя Чингиза Айтматова, профессор, заслуженный работник народного образования Кыргызстана, общественный деятель Роза Айтматова, народный писатель, академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, академик Академии Чингиза Айтматова, заслуженный деятель искусства Кыргызстана, почетный профессор, отличник кинематографии СССР, драматург Мар Байджиев. И сегодня у нас в гостях был чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Строчко. На этом наш радиомост заканчивается. Спасибо вам, уважаемые гости, за то, что вы сегодня пришли в студию прямого эфира. Спасибо и гостям в белорусской студии. Спасибо и вам, Галина Васильевна. И мне хотелось бы только сказать одно. До встречи в эфире, до свидания. Или, иначе говоря, до побачення.
До побачення.
Спасибо всем.
До побачення.
До сустречи.
Ничего. В следующий раз я научусь говорить хоть какие-то отдельные фразы на белорусском.
Да, но и нас вы тоже научите, и нас вы тоже научите каким-то отдельным словам и фразам.
Да, вот начнем спасибо. Сразу. Рахмат.
Рахмат.
Спасибо. До побачения.
До побачения.
Рахмат.
Все, удачи вам. До свидания.
Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.